Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня мы с вами займемся разбором определенной темы, которая была отражена в книге «Тайны небесные», и она посвящена вопросу о соединении Господа с язычниками. Итак, в книге «Тайны небесные» было дано следующее истолкование следующего места в книге Ветхого Завета «Бытие». «И заколол Иаков жертву на горе, и позвал собратьев своих есть хлеб. И они ели хлеб и ночевали на горе. И позвал собратьев своих вкусить хлеба». То есть это означает усвоение доброго из Господнего Божественного Сущего Природного. Это очевидное значение собратьев, как тех, кто отныне присоединяем посредством договора или же посредством содружества. А в смысле внутреннем оное означает пребывающих в добром и в истинном, а также и значение «вкушать», означающего усвоение, а также из того, что обеды и пиры у древних означали взаимное усвоение и соединение посредством любви и благолюбия, а также и значение хлеба, являющегося в смысле внутреннем добрым любви и в высшем смысле означающими Господа. И поскольку хлеб в смысле высшем означает Господа, то посему он также означает и все то святое, что исходит от него, или же всякое доброе и истинное. И поскольку не существует никакого иного доброго, являющегося подлинно добрым, которое бы не происходило бы от любви и благолюбия, то посему-то хлеб по внутреннему значению и означает любовь и благолюбие. То есть, как мы знаем, все, что существует во внешнем, все это представительствует по соответствиям определенное внутреннее действие или же служение духовное. И, соответственно, совместные трапезы, пирушки, банкеты, торжественные собрания и так далее, они представительствуют по соответствиям внутреннее соединение посредством взаимосоединения, посредством доброго и истинного. Вот почему люди так любят собираться, посидеть там за едой, даже просто выпить где-то вот на самом примитивном уровне. Потому что вот эти внешние представительства, они в чувственном постижении их отображают внутренние действия их взаимного соединения. Вот почему говорят «дружеская пирушка». Вот почему есть официальный банкет. Там собрались люди по какому-то формальному признаку. Почему всякое такое событие стремятся завершить банкетом, казалось бы.
Что здесь общее?
Оно не просто есть общее. Это проявляется действие внутреннего соединения таким образом в виде присвоение путем действия доброго из истинного или же злого из ложного, потому что все, что это Вот, например, как на воровских малинах. Они же тоже там едят, пьют и все. И вот они соединяются в злом и ложным из этого зла. В единую, так сказать, банду. Вот у бандитов это принято тоже. Они там собираются в каких-то кафе, сидят. Вот мафия часто открывает свое кафе. И там есть задняя комната, где свои собираются. Дома они пришли, вот пришел к человеку, домой приглашают чаю выпить и так далее. Это представительствует, или, например, вот в церкви какое-нибудь событие произошло, после этого банкет, конференция, после нее банкет. Вот, казалось бы, зачем? А это просто происходит завершающий акт, то есть, например, на конференции люди обменивались мнениями, соединялись в некоем общем действии, а банкет – это та точка сборки, где происходит воплощение всего, что внутри совершилось, в формы внешнего видимого соединения. И эти формы выглядят в виде просто вместе собрались и покушали. А на самом деле через эту внешнюю форму происходит слияние вот этого общества в единое тело. Вот в христианской церкви, если вы это знаете из истории, первоначально... А богослужения происходили в виде таких братских пирушек. Вот люди собирались, каждый что-то приносил из дому, они ставили на стол. Потом там пресвитер зачитывал евангельские тексты, какие-нибудь послания, письма, которые пришли из других общин и так далее. А потом они вместе, так сказать, ели и пили, трапеза. Да. И вот этим они соединялись... Видимо, зримо в единое тело, их внутреннее состояние сознания соединяли их в единое тело. И главой этого тела был Господь, потому что вот церковная пирушка, это была не просто пирушка, а это было именно собрание вокруг прочтения Евангелия. Точно так же вот движение Академия знаменитое, они тоже вот как оно родилось. Они собирались на совместные пирушки. И во время этих пирушек они произносили так называемые доктринальные тосты, зачитывали презентации. Происходило...
Символические такие.
Дело в том, что это не просто символ. Символ это мы просто повесили на дверь что-то такое, что что-то изображает. Символ это представительство. А тут происходит соединение представительственным по соответствию. Происходит внутреннее слияние сознания. Вот почему это вроде люди знакомы-знакомы, а потом вместе сели, там пообедали, все, и как что-то меняется в их отношениях. Потому что они как бы внутренне сливаются в некое единое тело. Поэтому и принято на праздники там, устраивать какие-нибудь пирушки. И высшим смыслом такого рода, ну, скажем так, пиршество было пиршество, которое, как вы помните, произошло у Господа с апостолами. Когда он на пасхальный пир, это был в иудейской церкви, и он собрал 12 апостолов, и вот это вот представительствовало усвоение всеми принадлежностями церкви, потому что каждый из апостолов представительствовал по соответствиям какое-либо качество церкви. Зримо. А Господь представительствовал божественное сущее в небе или внутри сознания человека церкви. И поэтому вот это вот пиршество, когда они ели хлеб, пили вино, оно в христианской церкви вошло вот наше причастие. Это вот именно в нашем богослужении воплощение этого пиршества. Причем, как я говорю, изначально вот это вот пиршество, то есть вкушение хлеба и вина, оно и оформлялось как такая дружеская пирушка. Вот христиане собирались, пресвитер зачитывал Евангелие, а потом преломлял, раздавал хлеб, и потом его запивали вином. А потом уже в христианском церкви это превратилось в ритуал. И вот так же оно перешло и в нашу новую церковь. Но это фактически как бы пиршество духа. То есть это вот такое как бы торжественное пиршество, во время которого все то доброе, которое в каждом из нас по отдельности накопилось, оно соединяет нас в единое церковное тело. То есть мы как бы внутренне сливаемся, внутреннее тело церкви. Во-первых, все наши добрые деяния из истинного, которое мы совершали до богослужения, причастия, оно все зримо. Вот мы как бы приносим с собой это доброе внутреннее из истинного, если мы его приносим, конечно. Ставим его на стол символически. И каждый питается от другого. То есть мы как бы происходит взаимообмен, да, взаимообмен внутренними сущностями. То есть доброго одного как бы становится добрым другого внутренне и взаимно. И как бы более слабый член подтягивается, а более сильный подтягивает вот этих вот более слабых членов. И люди сливаются в единое тело, головой которого есть Господь. То есть вот этот вот хлеб.
Ваш избыток послужил нашу
достатку. Да, да. Поэтому на самом деле смысл любого богослужения, особенно богослужения, то есть практический смысл, практического употребления, польза, исключительно... Вот мы этого не видим сейчас. А латинское слово, между прочим, говорит, что во время богослужений люди приобщаются к состояниям святости, которые потом, возвращаясь в том мире с соответствиями тех представительностей, которые происходили здесь, совершают там подлинное внутреннее объединение и возрастание тела духовного человека как составляющего Господнего неба. Как об этой теме говорит дальше латинское слово, причиной же тому, почему здесь употребляемо выражение «присвоение доброго из Господнего Божественного Сущего Природного» является то, что тут говорится о добром у язычников. И именно это то самое доброе, которое сейчас в этом месте из буквы Ветхого Завета и представительствуемо Лавананом. Человеческое соединение с Господом не есть соединением с Его собственно Божественным, но с Его Божественным человеческим сущим. Ибо человек не в состоянии иметь совершенно никакого представления в своем сознании о Господнем Высшем Божественном Сущем, которое настолько превосходит все представления его сознания, что полностью там в его представлениях исчезает и превращается в них в полное ничто. Но он может иметь в своем сознании определенное представление о его божественном человеческом сущем. Ибо всякий соединяем посредством мышления и побуждения лишь с тем, о ком он имеет хоть малейшее представление, но отнюдь не с тем, о ком он в сознании своем не обладает ни малейшим представлением. И если кто-либо мыслит относительно Господнего человеческого сущего, и при этом он обладает святостью в своем представлении об оном, так что он при этом мыслит также и о небе, ибо в совокупности своей небо соотносимо с человеком, и оно обретает такое соотношение от Господа, и это, или же такое соотношение неба и Господа приводит к тому, что совершенно невозможно никакое иное соединение с Господним Высшим Божественным Сущим, но лишь Его с Божественным Человеческим Сущим. Или через посредство Его Божественного Человеческого Сущего возможно соединение с Его Высшим Божественным Сущим. Именно поэтому-то и сказано у Иоанна, что Бога не видел никто и никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, и что также никто не приходит к Отцу, как только через Него. И именно поэтому-то Он в Новом Завете и называем ходатаем или же посредником. То есть, для того, чтобы соединяться с Божественным добрым через Божественное истинное, нужно иметь об этом Божественном добром хоть Господа, хоть какое-то представление. И это зримое представление было дано нам в воплощении Господа Иисуса Христа. Потому что, смотрите, ведь те же заповеди, десятисловия, например, были и до Господнего воплощения. И, в общем-то, все заповеди, по крайней мере, многие заповеди Нового Завета можно найти в Ветхом Завете. То есть, казалось бы, люди делают доброе в древней церкви и через это входят в небеса посредством истинного своего слова. Но нам известно из латинского слова, что они не могли войти в небеса. То есть они совершали внешние действия исполнения заповеди, но не могли совершенно соединяться с Божественным, сущим в небесах. На эту тему было вот очень хорошо показано в рождественской проповеди, почему это происходило, и все это опирается на тему о божественном, от вечности, о котором мы с вами говорили раньше. Почему такое происходило? Потому что адские духи, поднимаясь из ада, они это доброе опрелюбодействовали и уничтожали. То есть они обращали истинное во злое, и, соответственно, доброе, которое даровалось от Господа в нисходящей последовательности сотворения человеческого сознания, они обращали во злое. И для этого, вот тут вот говорится, что человек не может соединяться ни с чем, если только он об этом ком-то, с кем-то, если он об этом ком-то не имеет ни малейшего представления. Вот само воплощение Господа, как мы с вами об этом уже говорили в предыдущих проповедях и занятиях, было тем, что в человеческом Иисуса Христа божественное от вечности обрело формы доброго вплоть до доброго природного. То есть суть вот этих вот наших обсуждений о Господе, о котором мы говорили, в том, что Господь от вечности создал себе человеческое, такое же человеческое, как у каждого другого человека на земле. Но это человеческое отличалось от человеческого у любого другого человека на земле тем, что в нем все божественное сущее на небесах воплотилось в конкретные органические формы этого человека. Вот если вы вспомните, разница между любым другим человеком и Господом Иисусом Христом, пока он жил в мире, заключалась в том, что наши органические формы нашего человеческого, начиная от органических форм нашего сознания и кончая органическими формами нашими телесными, которые на самом деле в реальности не существуют, а лишь, есть лишь представительностями внутренних органических форм нашего сознания перед чувственным восприятием самой последней или же природной и чувственной степени этого сознания, что все они представительствуют по соответствию только какую-либо частность, какой-нибудь сектор небесный, какую-нибудь частность небесного человека или же большого человека неба. А Господь Иисус Христос, в нем представительствовалась вся полнота божественного сущего в небесах. И именно поэтому это человеческое могло быть прославлено или же обожествлено. То есть стать в себе божественным, и божественное, которое в себе самом, или же божественное сущее, как оно пребывает в себе самом, могло в этом божественном проявиться или же открыться ему. Вот это и говорится, что никто не видел Бога никогда, лишь Сыну Единому в недре Отчим Он себя явил. И вот в Господе, во внутреннем органических форм человеческого Иисуса Христа, божественное было явлено во всей полноте. И теперь, когда мы читаем, скажем, Евангелие, и из них получаем определенное представление о Господе Иисусе Христе, Он через это представление, соединяясь в нашем сознании с нашими действиями доброго, наполняет их духовной степенью своей божественной любви или же божественного благолюбия. Вот почему говорится, что в человеке духовной церкви Господь, не возрождая его волительное, зачинает новое волительное в его разумении. Откуда? То есть человек, заимствуя истины из буквального смысла Священного Писания, входит в действие исполнения заповедей. Вот первое благолюбие – это исполнение заповедей. А первое благолюбие – это не делать зла, как греха против Господа. Человек не начинает делать добро, а он прекращает делать зло в своей жизни. Но если он просто прекратит делать свое зло в своей жизни, то тут важен мотив, ради которого он это делает. Потому что многие люди прекращают делать злое ради того, чтобы казаться социально хорошими людьми. Для того, чтобы не попасть в тюрьму за нарушение общественных законов. То есть не крадут, потому что боятся, что посадят. Не блудодействуют, по крайней мере, раньше не блудодействовали, потому что боялись, что потеряют общественную репутацию. Даже сейчас это влияет, если человек занимает какую-нибудь должность большую, и всплыло что-нибудь нехорошее, связанное с его блудодейством, то он может потерять свою должность, и поэтому многие из вот этих больших чиновников, там, известных медиа-личностей, они стараются соблюдать какую-то внешнюю сторону, хотя, возможно, они бы с удовольствием пустились во все тяжкие, даже пускаются, но скрывают это. И только вот те, кому нечего скрывать, те, которые пребывают на самом низу социального дна, они сейчас вот, как говорится, отрываются по полной, потому что это как бы исчезло, ощущение того, что они делают что-то плохое, наоборот, это как бы считается чем-то выдающимся. Но вот за воровство, как раньше, так и сейчас крепко сажают на любом уровне. Поэтому многие как бы не воруют, потому что боятся, что их посадят. Хотя если бы они могли это делать безнаказанно, они бы тоже это делали, совершенно не задумываясь. Но это не соединяет человека с Господом и не обращает исполнение им заповедей в духовное исполнение. Почему? Потому что человек это делает ради себя и ради мира. И только когда человек делает это ради божественного в своем сознании, а ради божественного он может делать в своем сознании только в том случае, если он имеет представление о божественном какое-то в своем сознании. И вот преимущество человека церкви христианской заключается в том, что он может иметь представление о божественном в виде человеческого Господа Иисуса Христа. То есть человек, принадлежащий к церкви христианской и особенно же принадлежащий к новой Господней церкви, может иметь совершенное представление о божественном, потому что это божественное воплотилось к нам в образе Господа Иисуса Христа. Но люди, которые в церкви разрушают в себе представление о божественном Господа Иисуса Христа тем или иным способом, вот как это делали ариане, они теряют вот это вот соединение. На эту тему у нас уже было занятие, то есть они могут исполнять все заповеди, жить жизнью благолюбия, заботиться о ближнем. Были такие случаи, вот исторические, сейчас можно было бы приводить примеры. Вот был такой, сейчас я не буду в это углубляться. Но они не обретают духовного доброго, а пребывают только во внешней имитации доброго природного. И поэтому они не соединяются с Господом, и поэтому это не спасает их, не приводит их в небесное состояние. Поэтому в христианской церкви для человека так важно верить в Господа Иисуса Христа, как в своего единственного Бога, в котором вся полнота Божества пребывает телесно, и в котором сам Отец пребывает невидимо в видимом образе Иисуса Христа. То есть, что Иисус Христос Господь, есть тело, в котором действует и пребывает душа Отца. И поэтому мы молимся Господу Иисусу Христу, как Богу воплощенному, и Он для нас есть Бог воплощенный. Как об этом дальше говорит латинское слово, то, что дело обстоит подобным образом, может быть хорошо известно из того, что те в церкви, кто верует в некое такое высшее бытие и совершенно не взирают Господу как своему единственному Богу, а он и оказываются теми, кто в конечном итоге не верит вообще ни во что, ни даже в то, что существует небо или же существует ад, и которые поклоняются исключительно природе, как прародительнице всего сущего. И если подобного рода люди пожелают быть наставлены посредством живого опыта, то они легко смогут убедиться в том, что все злые и даже самые худшие из оных говорят то же самое о своей вере. Вот возьмите фильмы, знаете, вот фильмы про итальянскую мафию. Вот итальянские мафиози, ирландские мафиози, они были очень богобоязненны. Они посещали церковь, они хорошо себя держали со священниками. Да, современная вот эти вот русская мафия тоже, она все крутится возле православной церкви. Да, да, отстегивают в храмы, строят храмы и так далее. Вот до революции каждый казнократ считал своим долгом храм построить. И они будут уверять, что они верят в Бога. Но вера в Бога проявляется в следовании заповедям. А они-то никаким заповедям не следуют. И в конечном счете, если они не следуют заповедям, значит, они либо вообще не верят в существование посмертной жизни, либо у них это представление совершенно извращено. То есть они верят, что они могут купить себе место в том мире. Они себе небо представляют в виде некоего такого специального садика для избранных, куда пускают только или за хорошее, за то, что ты хорошо помолишься Богу, за то, что ты его хорошо молитвенно удовлетворишь, за то, что ты отстегнешь деньги на его церковь, то есть фактически купишь себе это место в небе. И они попробуют тронуть их веру, попробуют сказать что-то против их Бога. Они тебя убьют, в порошок сотрут и так далее. Они искренне убеждены, что они совершенно верующие люди. А вот человек, который верит в Иисуса Христа, как своего Бога, он с неизбежностью должен будет читать Евангелие и читать там те слова, что если ты веришь в меня, то ты следуешь за моими заповедями. Если же ты за ними не следуешь, то ты в меня не веришь. То есть, как ни странно, даже вроде бы в новой церкви, казалось бы, тут люди не могут не верить в Господа Иисуса Христа, потому что в книгах Новой Церкви совершенно однозначно закреплено, что Иисус Христос есть единственным Господом и Богом, у которого божественная это душа, а Господь Иисус Христос это тело этой души. Но если эти люди не следуют заповедям, то они на самом деле ни в какого Господа Иисуса Христа не верят. А они верят в идола своего воображения. Потому что если они, творя злое, тем не менее убеждены, что они могут войти в некие небеса своего представления, значит и Господь Иисус Христос в их представлении является неким существом, которая может снизойти к молениям человеческим, к его убеждениям, которые совершенно не совпадают с его жизнью. То есть они верят не в настоящего Господа Иисуса Христа, не того евангельского, который говорит, что я принимаю только тех, которые следуют за заповедям, тем, кто оказывает доброе ближним. А они верят в сотворенного в себе злобного идола, которого они устами своими называют Иисусом Христом, но внутри как Иисуса Христа не признают, как духовного Иисуса Христа. И поэтому, когда они оказываются в том мире, И когда к ним приходит подлинный Иисус Христос в виде божественного доброго, они его отвергают, называют его сатаной и уходят в свои собственные представления о Боге и ищут себе дьявола, который будет соответствовать их представлениям о Боге, как это было до второго божественного пришествия, когда такие находили для себя дьяволов, которые для них создавали вот эти вот ложные небеса посредством наваждений и фантазий. Райские кущи и так далее. Им казалось, что они наслаждаются там чувственными удовольствиями. А потом, когда произошло второе пришествие Господне, все это было уничтожено. Все их дворцы пошли прахом, все их накопления рассыпались. И все их райские удовольствия обратились в адские мучения. То есть они стали окружены дикими животными, пустынными местами, степями безлесными и бестравными, высушенными. И стали жить в хижинах вместо дворцов, построенных из всяких там обломков. Почему? Потому что они внутренне не принимали и не поклонялись Господу Иисусу Христу, а только идолу своего воображения. Можно было бы сказать, что они были язычниками, но они были чем-то гораздо более худшим, чем даже самые последние язычники. Ибо у них не было даже той примитивной веры, которая есть у всякого примитивного язычника. И поэтому человек для того, чтобы всякое его действие внешнее в мире, извлеченное из божественного слова, обращалось во внутреннее духовное доброе, должен иметь определенного рода внутреннее представление о Господе Иисусе Христе, которое он, я имею в виду человека церкви, которое он формирует для себя из божественного слова. Вот почему не только полезно, но и необходимо постоянно читать божественное слово для того, чтобы из него составить себе образ Господа Иисуса Христа. Причем раньше в старой христианской церкви это было слово Нового Завета, то есть четыре Евангелия. И чем больше человек читал, и чем больше он получал подлинное представление о Господе Иисусе Христе в его истинном человеческом образе, тем совершеннее была его внутренняя духовная жизнь. А в новой церкви мы имеем латинское слово, которое открывает для нас образ Господа Иисуса Христа во всей его славе. И поэтому нам надо читать это слово прежде всего для того, чтобы составить во внутреннем своего сознания для себя подлинный образ Господа Иисуса Христа в отношении внутренних духовных действий, потому что от полноты образа божественности Господа Иисуса Христа зависит то, какого качества будет внутреннее духовное доброе, присваиваемое нами через действие внешнего благолюбия. Ибо, как говорит латинское слово, относительно Господнего человеческого сущего люди думают совершенно по-разному. Некоторые из них одним образом, а другие совершенно иным. И кто-то представляет оное божественное человеческое сущее в себе гораздо более священном образе, нежели другой. Пребывающие в церкви в состоянии мыслить о том, что его человеческое есть божественным сущим, по той причине, что он говорит в слове, что он и отец одно, и что отец в нем, и он в отце. Но вот пребывающие вне церкви не в состоянии так мыслить, по той причине, что они совершенно ничего не знают о Господе, а также и по той, что они совершенно не имеют никакого иного представления о божественном сущем, кроме того, которое они заимствуют из тех изобразительностей оного божественного сущего, которое они видят посредством своих глаз природных, и от природных идолов, которые они могут потрогать своими руками. И тем не менее, Господь соединяет себя также и с онными язычниками посредством доброго и благолюбия. И того рода послушания в вере, которое бывает свойственно даже их грубым представлениям о нем. По этой-то причине выше и было сказано, что таковым свойственно усвоение доброго из Господнего Божественного Сущего Природного. Ибо соединение с Господа с человеком всегда совершаемо соответственно качеству состояния его помышления и заимствуемо из оного побуждения его волительного. Пребывающие в наибольшей святости представлении своего сознания относительно Господа и в то же время в познаниях и в побуждениях ко всему доброму и истинному, в чем могут обретаться пребывающие в церкви, оное соединяемое с Господом относительно его божественного рассудочного, тогда как те, кто не обретаются в подобного рода святости представлений своих о нем, не также в подобного рода внутреннейших представлениях сознания и побуждения, и тем не менее обретаются в природном добром благолюбии, оное бывает соединяемо с Господом в его божественном природном сущем. Те же, кто обретаются в святости представлений своего сознания о божественном сущем и в еще более грубого качества, те бывают соединяемы с Господом относительно его божественного чувственного сущего или же его материального сущего. И вот это соединение с Господом и есть тем, что представительствуемо в букве слова Ветхого Завета медным змеем, взглянувшие на которого исцелились от змеиного укуса. В такого рода состоянии соединения с Господом обретаются все те среди язычников, кто поклоняются идолам и тем не менее живут в природном добром благолюбии соответственно своим религиозным представлениям. Нам известно, что все религии, которые описаны в латинском слове, все типы сознания человеческого религиозные, все они на самом деле свойственны сознанию человека новой церкви, потому что в нем собраны все внутренние состояния всех предыдущих церквей. И точно так же в новой церкви есть и свои христиане, и свои иудеи, и свои мусульмане, и свои язычники. Вот то, что здесь было сказано в латинском слове, было сказано относительно исторических мусульман, язычников, иудеев, христиан. Но в новой церкви люди тоже делятся по своим религиозным представлениям именно относительно того своего внутреннего представления сознания, которое они заимствуют из латинского слова «о Господе». И да, в новой церкви есть люди, простые язычники, которые извлекают из латинского слова самое примитивное представление о Господе, которые знают, что Господь Иисус Христос есть Бог от вечности, что евангельский Иисус Христос – это Бог от вечности, и что Он нам заповедовал жить по 10 заповедям, согласно второй половине бороться против зла, как греха против Него, и тогда Он вводит, и они исполняют первую половину тоже как бы от сами себя. Они не слышали, не знают о том, что человек не в состоянии исполнить вторую половину, вернее, первую половину десятисловия от себя. И они пребывают во внутреннем убеждении, что это они сами поклоняются Господу как своему единому Богу. Они живут во внешнем религии, в новой церкви. Но поскольку они живут в чувственном исполнении заповедей, то они соединяются с божественным сущим Господа через вот эту вот жизнь в чувственном, и они соединяются с ним через его божественное чувственное. Вот чтобы это объяснить, а как мы знаем, каждый человек образуется через последовательность нисходящую. И в его чувственном, в последовательности нисходящем, проявляются в виде образов его как бы внешней реальности все внутренние состояния небес и все внутренние состояния преисподней. Поэтому его внешний мир, он из себя представляет как бы хаос, в котором есть множество предметов, природных явлений, пространства, времена, исторические эпохи. И в этом хаосе он рождается несмысленным младенцем, который постепенно развивается, который со временем начинает обучаться каким-то истинам от родителей, от своих учителей, потом самостоятельно. И он через это постепенно становится взрослым человеком, приобретает самостоятельную религиозную веру, начинает жить в согласии с этой религиозной верой или не жить в состоянии с этой религиозной верой, извращать, потом умирает. Но, как мы знаем, это все лишь представительности по соответствиям, видимости. Потому что человек, образуем Господом в последовательности нисходящей, вот этим вот наитием в самую последнюю чувственную степень его же собственного божественного восприятия. И вот в этой последней степени есть некая точка сборки, в которой как бы начинается последовательность восходящая. То есть, когда Господь в своем собственном представлении начинает присваивать свойственности вот этого сознания в последовательности нисходящей некоему сознанию, существующему как бы вне его самого. И в зависимости от того, где находится эта точка сборки, такая степень существования человеческого в последовательности восходящей и раскрывается. То есть, если эта точка сборки находится в чувственном у человека, то и у него образуется чувственное небо. Что такое в чувственном? Это те люди, которые имеют самые примитивные, самые начальные представления о религии, самые начальные представления о жизни по заповедям. Но они, как это было выше сказано, находясь в послушании, живут в этих заповедях и молятся Господу Иисусу Христу как своему Богу. Эти люди находятся и не только в новой церкви. Эти люди находятся во всех других религиях. Но в новой церкви у них образуется самые нижние чувственные небеса. Те же люди, которые развивают свои представления о Господе, Господь с ними начинает соединяться затем через рассудочное. Потому что Господь в них формирует рассудочное, и Он формирует в них духовное состояние сознания, и в них формируется рассудочное небо. И в кое-ком даже возможно формирование неба духовного. Но именно та степень, которая раскрывается у человека, в этой степени Господь с человеком и соединяется. Но вот с теми людьми, у которых нет никаких религиозных представлений, вернее, с теми сознаниями, эти сознания фактически не являются людьми, а они являются набором строительного мусора. Вот как на площадку свозится множество различных строительных материалов, потом кто-то туда мусор выкидывает и так далее. И все это набрасывается, набрасывается, набрасывается. Но дом так и не начали строить. Почему? Потому что не нашлась точка сборки. Не нашлись те религиозные представления, из которых Господь мог бы начать в последовательности восходящей создавать в нем человеческое сознание. И хотя в таком человеке есть последовательность, в таком человеке природном есть восходящая последовательность, но он внутренне еще не является человеком. Но если там ничего не было построено, то в мире духовном эту строительную площадку могут почистить, то есть вывести мусор, рассортировать накопленные там строительные материалы и начать что-то все-таки строить. Вот это вот те люди, которые спасаемы посредством остаточности. У них строительство дома идет из завезенных строительных материалов уже в той духовной реальности. Они вырастают там, не вводятся до уровня детей 3-5-летнего возраста. Это очищается полностью строительная площадка от всего мусора, что было здесь накоплено. И начинается дом строиться заново из того, что удалось накопить в этих остаточностях. Те же люди, у которых здесь были какие-то религиозные представления, даже самые примитивные, у них уже вот дом здесь какой-то построен. Иногда это просто примитивный сарайчик какой-то, да, какой-то там барак. Но это все-таки барак и сарайчик, в котором можно жить. Это вот чувственное небо, самое нижнее. Кто-то строит приличный особнячок себе. Это вот рассудочное небо. Кто-то строит себе подлинный дворец. Это духовное небо. Но из этих же строительных материалов в этой точке сборки человек может из строительных материалов для дворца построить для себя собственную тюрьму для своего использования с камерой пыток. То есть человек, который начал строить, в том мире то, что он построил, уже снесено быть не может. И в этом мире люди могут построить преисподнюю для своего собственного использования в будущей жизни, думая, что строят для себя здесь духовный дворец. И чем больше человек хочет для себя строить духовное, не заботясь о своем природном, или же не сражаясь прежде всего со злами, как грехами против Господа, то он начинает для себя в своем религиозном представлении восходящей последовательности, вернее, он задает Господу такой план, по которому Господь для него строит его собственную преисподнюю. Господь его от этого плана постоянно отговаривает. Он постоянно ему пытается сказать, нет, не надо, давай подумаем, может, ты нарисуешь для меня другой план. Но если человек упорствует, нет, вот этот именно план, то Господь ему в результате построит то, что он хочет. То есть Господь – это как бы видимым, божественное сущее в видимом религиозном образе. Это как бы тот подрядчик, с которым человек встречаясь, который для него строит вечную жизнь. Если нет клиента, то подрядчику некому ничего доказать, просто свозятся материалы на строительную площадку, но на ней ничего не построено. То потом, как я уже говорил, там можно что-то из этих материалов все-таки сообразить и построить. Пусть хоть какую-то времянку, но возможно. А вот если что-то уже было создано, то построить ничего другого невозможно. И качество того, что будет построено, опять же, зависит от того представления, которое человек имеет в себе о Господе Иисусе Христе. Поэтому при всей, так сказать, кажущейся ненужности вроде бы, излишности рассуждений о личности и о свойствах Господа в рамках доктрины Новой Церкви, от этого зависит очень и очень много. Вот мы с вами уже говорили, что фактически первым человеком в новой Господней Церкви, ну вот в общине последователей за учением книг, оставленных Господом под названием книги Эммануила Сведенборга, был Чарльз Эммануил Толк. Не Чарльз, был Толк, я сдал. Чарльз Августус Толк. Потому что если мы возьмем тех, которые пробовали это делать до него, ну, был Клюс, например. Клюс очень интересен, он очень прост. Но Клюс не копал глубоко в латинском слове. Он весь был сосредоточен на чисто практической жизни, на чисто практических представлениях, достаточно общепримитивных о Господе Иисусе Христе. Божественное человеческое в его представлении, оно было заимствовано из книги «Истинная христианская религия» и в нем фактически не развивалось. Хотя Клюс перевел на английский язык полностью «Тайны небесные». Вот, может быть, я ошибаюсь, но все, что мне известно до Талка в богословии Новой Церкви, никто не пробовал глубоко копать. Никому даже в голову не пришло, что открыть в латинском слове то, что существующая внешняя реальность на самом деле является видимостью. То есть, как люди до этого пребывали в убеждении, что существует природная реальность, параллельная, вот созданная изначально Господом, Богом от вечности и запущенная как часовой механизм, вот они все и мыслили в этих представлениях. Талк пошел внутрь. И Талк пошел именно с целью отыскать представление о Господе Иисусе Христе более внутреннее, духовное. И, как мы с вами в этом уже убедились, разбирая его произведение, он на каком-то моменте ошибся. И с одной стороны, эта ошибка как бы полностью дезавуировала, то есть плохую репутацию. Как о Талке заговорят, так это еретик. Вы что, это первый еретик Новой Церкви. И тыкали носом, вот видите, вот тут он ошибся. Причем они не могли понять, в чем он ошибся. Но они говорили, да, он ошибся, вот он отрицает боговоплощение. И они были правы по форме. Но по форме совершенно общие. Они не могли разобраться, в чем это была ошибка. И это как бы перекрыло все дальнейшие попытки внутреннего развития новой Господней Церкви. И это продолжалось до того, что новая церковь начала разваливаться и превращаться просто в хаос, набор каких-то эзотерических маленьких общинок, набор общинок, которые были псевдоевангельскими. То есть утрачивалось даже понимание божественности вот этого откровения. И потом в Соединенных Штатах началось движение Академии. И Академия подняла основным своим религиозным принципом то убеждение, что книги, на которых написано, они подписаны именем Эммануила Сведенборга, они являются вторым божественным пришествием, то есть новым словом Господним. Соответственно, мы должны все свои представления не только жить по заповедям по ним, но и все наши представления о реальности, о Господе, о человеке формировать из вот этих вот книг. И первый прорыв был очень сильный, потому что в Академии были очень сильные богословы, вот если взять того же Хаята, о котором мы там переводили проповеди. Но опять же, очень быстро Академия, когда она превратилась в общую церковь Нового Иерусалима, она начала превращаться в подобие англиканской церкви. То есть, да, это была епископальная церковь, все. И, опять же, начала уходить вот это стремление и возможность внутреннего исследования латинского слова. Они опять же начали превращаться в язычников новой церкви, которые с божественным общались только через чувственное, божественное, человеческое, и приобщались к чувственному, божественному, человеческому. И потом был прорыв так называемый дахимлиш позиция, то есть позиция, которая возникла в Голландии, которая, опять же, была инициирована в очень большой степени проповедями Хаята. А Хаят восходит, в общем-то, к началам Академии. И я совершенно убежден, вот я анализировал проповеди Хаята, что Хаят был очень хорошо знаком с произведениями Талка. Но опять же, я говорю, Талк поднимает человека по ступеням до определенного момента очень правильно и очень хорошо, там вдруг наступает некий такой обрыв. И вот этот обрыв, очень многие падали из тех, кто пытались следовать по этим ступенькам. Но вот эти вот люди, которые, вдохновившись проповедям Хаята, а про самого Хаята я слыхал, что у него под конец жизни наступило, ну, он чуть ли не в сумасшедшем доме закончил, были какие-то ментальные проблемы. То есть я думаю, что именно проблемы были связаны с тем, что не было... Он попытался взойти, опять же, по этой лестнице очень высоко и наткнулся на вот это вот, знаете, вот как высотный дом построили, ты поднимаешься, третий, третий, четвертый, пятый, а потом раз, и обрыв с лестницы. И он не смог решить эту проблему, и у него произошли некие такие вот изменения в сознании нехорошие. И когда вот начали люди развивать Господню новой церкви, они пошли совершенно другим путем. То есть они... Вот нельзя сравнивать то, что делал, например, Талк и его последователи, и то, что делали люди потом в Новой Господней Церкви, которая возникла в 30-х годах 20-го столетия, потому что это все равно, что сравнивать там яблоки и апельсины. Они сосредоточились на решении той проблемы, которая была не решена до этого. А именно проблемы преобразования природной состояния жизни в человеке и проблемы просветления. Они это четко поставили, что человек не может понять латинское слово, если ему не будет дано просветление от Господа. Просветление же от Господа может быть ему дано, если он восходит правильно по ступеням, начиная от язычников новой церкви, то есть от усвоения чувственного божественного сущего, потом природного божественного сущего, потом духовно-рассудочного божественного сущего. И если только тогда ему даруется просветление, тогда он может видеть божественное истинное в его подлинном смысле. Вот не без того, что Талку не хватило вот этого вот просветления. Он попытался перепрыгнуть какие-то ступеньки. У него было очень хорошо развито рассудочное природное, то есть аналитический метод постижения. И применяя этот аналитический метод постижения, он достаточно хорошо решил проблемы, связанные со структурой человеческого сознания, с так называемой реальностью структуры этого человеческого сознания. Но когда он попытался подступиться к более внутренним вещам, то есть связанным с божественным сущим, ну вот не хватило, вот аналитический метод начал пробуксовывать и повел его не туда, вот как машина по скользкой дороге соскользнула. И именно поэтому, я думаю, Господь ему не дал закончить его исследование, потому что его книга «Истинная христианская религия», она так и осталась незаконченной. То есть он машину бросили, вот как она соскользнула со склона, и ушли. И вот она там стояла. Но это по этому же скользкому склону слетали очень многие, которые пытались следовать по той же дорожке. И я искренне надеюсь, что после той работы, которая была проделана в этом году, и которая началась с рождественской проповеди в прошлом году, а завершилась циклом Господа от вечности занятий, и как бы вишенка на торте, вот рождественская проповедь в этом году, что это поможет людям в новой церкви, ну, скажем так, более ясно увидеть Господне Божественное Сущее, что поможет развитию в них рассудочного, духовного, а из этого внутреннего природного, и поможет им обретать представление от Господе Иисусе Христе о Его Божественном человеческом сущем в гораздо более совершенных формах. По крайней мере, все эти проповеди существуют, все эти занятия, и вы можете их брать и, не торопясь, пытаться их осваивать. Но вот я скажу, что, например, раньше первые 4 главы книги истинно христианской религии, когда я читал до этого исследования, несколько лет тому назад, и то, как я их читаю сейчас, после того, как я прошел вот этот вот путь, они для меня открываются совершенно другой стороной. И вообще все другие вот места в латинском слове. Вот раньше я сквозь них смотрел. Знаете, вот бывает такое стекло матовое со свилями. Ты через него смотришь, и что-то видишь, что-то не очень, что-то ускользает, какие-то неясные тени. Да, вот как вот такое вот стекло. Да. А тут вдруг раз его заменили стеклом зеркальным, полированным. И ты сквозь него смотришь и видишь вот все, что находится в той комнате, до малейшей детали. Вот так вот, если вот все это исследование помогло мне вот так вот очистить свое сознание. И я искренне надеюсь, что и вам всем по мере изучения этого всего это поможет увидеть святость Божественного Сущего Господа в гораздо более ясном свете, если вы, конечно, при этом будете бороться со злами, как грехами, против Господа, и Он будет очищать вашу жизнь природную и прививать свое Божественное Сущее и даровать оттуда свое Божественное просветление. Ибо, как это было показано отцами-основателями нашей новой Господней Церкви, пока в человеке нет подлинного просветления Господнего из внутреннего присутствия духовной степени божественной любви или же благолюбия в его мышлении и образование оттуда нового волительного, в котором это благолюбие может укореняться духовными формами органическими его внутреннего духовного рассудочного, никакой чисто аналитический метод усвоения ему не сможет помочь увидеть Господа во всей ясности и святости его Божественного человеческого сущего. Аминь. Ну что, может, какие-то вопросы будут по занятию?
Я хочу сказать, что как раз на этой неделе думал на эту тему, что меня мучил вопрос, что вот чем я как человек новой церкви отличаюсь от христиан. Я не мог ответить нормально. Явно нет понимания и усвоения еще вот этого цикла, которого прочитали. Нужно перечитывать его.
Именно тем представлением о Господнем Божественном человеческом сущем, потому что обычный христианин, он может заимствовать свои представления о Господнем Божественном человеческом сущем из Нового Завета. Это в основном 4 Евангелия. Откровение Иоанна Богослова. Но образ Господа, который представлен там, он отражает Господне человеческое, как оно было представительством по соответствиям органическими формами его земного существования и делами в этом земном существовании. Латинское же слово открывает то внутреннюю славу, то есть то божественное человеческое сущее, которое присутствовало в его простом человеческом. Через Евангелие Евангелие представительствует его божественное человеческое только представительностями по соответствию. Когда их читаешь в их смысле буквальном, ты имеешь дело не с его божественным человеческим сущим во всей его славе, а лишь с отдельными кусочками, представительствующими это божественное сущее, которое иногда пробивается вот во фразах «Я и Отец одно, кто видит меня, тот видит Отца». Но как? То есть, да, человек это исповедал. Пока он как язычник, то есть он как язычник, ему поставили идола, потому что для христиан это все был идол. И этот идол может получить просветление, и он получал для них просветление в этой в церкви апостольской, когда они боролись с грехами, как злами против Господа, когда Господь засевал в них новое волительное посредством этой борьбы, вот как в сосудах, через действие борьбы с грехами, он в них засевал новое волительное из органических форм своего благолюбия. И он давал им внутреннее просветление, и они могли видеть его, но они не могли этого выразить достаточно вменяемо. Вот я бы сказал, книга «Пастырь» – это такая наиболее выразительное отражение того, как просветление Господне работало в апостольской христианской церкви. Потому что Господне наитие только в согласии с сосудом, восприемником. И сосуд-восприемник – это те познания памяти природной, которыми человек формирует, формируемо из чтения священного писания его рассудочная, то есть мыслительная часть. И пока использовалось только Евангелие, не могло быть сосуд достаточно совершенный, сформирован, который был бы в состоянии принять это просветление во всей его полноте и славе. И до сих пор вот христиане в старой церкви, никто же не говорит, что они не могут спастись. Они и могут, и спасаются, но они остаются на уровне христианского язычества. То есть на уровне действий, потому что образ Господа, который может быть сформирован в их сознании, он никогда не может быть настолько совершенным, чтобы принять всю славу Господню во всей ее святости. А вот человек новой церкви обладает, значит, обладает, ведь для христианина старый, ну вот православного, он тоже может пойти в магазин, купить книги Сваденборга. Если он, но он, во-первых, этого не захочет делать, потому что ему все рассказывают, что это ересь, что это какой-то там эзотерика, спиритизм и так далее. А во-вторых, даже если он купит, то он будет их читать как нечто ему чуждое. То есть мало ли там всяких протестантских богословов и мистиков. Вот у нас есть отцы, вот это вот проявление Духа Святого. А это, ну так, любопытно, конечно, какой-то там Сваденборг, что-то почитаем, почему бы и нет. Человек обретает эти книги как божественное слово только тогда, когда он начинает верить в их святость, в то, что это есть божественное слово. В какой форме он осмысляет, что это есть божественное слово, это уже другой вопрос. То есть в полноте, не в полноте. Но до тех пор, пока он не поверил в то, что эти книги есть божественное откровение, дарованное Господом свыше, он не обрел для себя этих книг. Они для него, он по-прежнему продолжает оставаться человеком старой церкви. Вот в новой церкви очень много было таких, с самого ее начала, которые, да, с удовольствием читали Сваденборга, что-то из них там заимствовали. Но они его не обретали как свое слово. И, соответственно, это не участвовало в формировании в их сознании подлинной святости образа Господа Иисуса Христа, которое могло бы вместить в себя органические формы его божественного человеческого сущего. И вот этим мы отличаемся от людей. Не просто там православных, католиков, но даже вот людей, которые утверждают, что они принадлежат новой церкви, но на самом деле они все еще относятся к евангельским различного рода течениям старого христианства, потому что они не могут восприять воздействие этих книг в их полноте. У них всегда их старые догматические представления, построенные на богословии Ветхого и Нового Завета, будут побеждать и преувалировать над теми представлениями святости, которыми им пытаются внушить вот новое божественное откровение.
Да, вот я хотел просто сказать, что именно доктринальные какие-то моменты бывает трудно вообще найти в книгах, потому что там часто может быть описание там, человек там на третий день после смерти, там что с ним происходит, там куда идет, попадает, идет. И тут и бывает целыми днями читаешь такие отрывки, и непонятно вот здесь доктрина новой церкви, ну что конкретно это. Ну да, но как вы говорите, что это в полноте, если воспринять его, то есть нужно, грубо говоря, выискивать эти доктринальные моменты, я так понимаю.
А если учесть, что это 20 томов?
Ну да. В этом плане этот катехизм очень полезен, потому что он выдергивает эти кусочки и сразу отвечает на вопросы.
А в свое время, я уж не помню, кто-то из ученых говорил, что я вижу так далеко, потому что я стою на плечах гигантов. И точно так же это относится и к богословию. Вот в чем смысл всей этой богословской работы, что-то там люди... Каждый из богословов копает какой-то свой кусочек. Вот как руда, вот добыли руду, да, вот знаете, урановая руда. Там концентрация урана, совершенно низкая. Эти природные, ее нужно обогатить. Да не только уран, любой металл. То есть руду нужно обогатить, перемолоть. И оттуда тогда появляются кусочки металла. Потом их надо переплавить. Уже появляются слитки. Это так получается золото. Причем эти слитки надо очистить, потому что золото бывает там чистоты там, 500 проба, там 700 проба, а бывает проба там 6 девяток. И точно так же в отношении, допустим, ради урана. Сначала получают уран одного изотопа, это 235-го. Потом его подвергают определенному переработке, это даже не переработка, а именно трансформации. Получают уран-238, уже из которого можно извлекать энергию. Потом в процессе дальнейшего перерождения в реакторах получают вещества типа плутония, например, которого вообще даже не было в изначальной руде. Вот это вот работа богослова. И во всякой работе бывают и достижения, и ошибки. И если бы Талк, например, не начал эту свою колоссальную работу, то все бы так и оставалось, и изгнивало бы потихоньку на уровне самых примитивных восприятий. А то, что люди бывают ошибаются, ну так, как говорится, никто не может. Тем более, что люди всегда зависят от среды, в которой они действуют. Вот это так называемая духовная эпоха. Вот мы говорим времена, а на самом деле это духовная эпоха развития сознания. Вот почему латинское слово говорит, что во времена апостолов им нельзя было дать подлинного внутреннего духовного понимания божественности Господа. Потому что, во-первых, они не поняли бы. Во-вторых, дьявол бы это исхитил бы из их сердец. Вот это у нас цитата звучала из книги о Священном Писании. Но ушли мы его о Священном Писании. И точно так же во времена Талка что-то нельзя было дать, потому что многое еще не было преобразовано. Вот поэтому Талку и не дали подняться вот так вот выше. Но он после себя оставил колоссальный задел. То есть он после себя оставил чистые слитки, которые другие уже могли преобразовывать, очищать и так далее. Им не надо было заново ходить, добывать руду, перемалывать и устраивать обогатительные фабрики. Талк проделал всю эту работу. Ну а если люди не хотели этим пользоваться, и пытались сами что-то копать, но это были их проблемы. То есть заново изобретать велосипед, заново копать руду, потому что руталка что-то не то получилось. Так разберитесь, что не то, может там что-то можно очистить, что-то можно исправить и так далее.
Я бы хотела уточнить, вот, насколько правильно я поняла, и кое-что по этой теме. Вот я сделала такой вывод, ну, в принципе, очевидный, что вы говорили, что язычники из благолюбия соединяются с Господом. Вот я бы хотела спросить, в какой степени? Вот они, я так понимаю, внутренне соединяются с Господом, но там ведь внутренние, может быть, внутренние внешнейшие и внутренние внешние. Как там звучало? Уточнить по этому вопросу.
Вот, смотрите, тут сказано, что... Вот я даже еще раз зачитаю. Пребывающие в наибольшей святости представления своего сознания относительно Господа и в то же время в познаниях и побуждениях ко всему доброму и истинному, в чем могут обретаться пребывающие в церкви, оное соединяемое с Господом относительно Его божественного рассудочного сущего. Тогда как те, кто не обретаются в подобного рода святости представлений своих о нем, не также в подобного рода внутреннейших представлениях сознания и побуждения, и тем не менее обретаются в природном добром благолюбии, оные бывают соединяемы с Господом в Его божественном природном сущем. Те же, кто обретаются в святости представлений своего сознания о божественном сущем и еще более грубого качества, те бывают соединяемы с Господом относительно Его божественного чувственного сущего или же Его материального сущего. И вот это соединение с Господом и есть тем, что представительствуемо в букве слова Ветхого Завета медным змием, взглянувшие на которого исцелялись от змеиного укуса. Если вы помните, у нас было на эту тему соответствующее занятие, соответствующей цитатой, что природное обозначает внешнее сознание в человеке, а материальное означает его чувственное сознание. Это латинское слово употребляет. Вот когда мы видим материю, вот когда мы видим природу как комплекс явлений, там звезды светят, ветры овеют, мы в этом природных явлениях живем, что-то делаем, любим, ненавидим, там, рожаем детей, строим дома и так далее. Это природное. А материальное – это когда мы упираемся в сами предметы. Вот мы рассматриваем этот стол как материальное. Вот когда мы его приобретаем, это природное действие. Но сам по себе стол – это материальное. И это материальное представительствует по соответствиям чувственную степень нашего сознания.
Так как лучше его применить, да? Вот
это та точка, потому что вот как бы наше действие по покупке стола было бы, если бы не существовало материального стола? Ну никак, правильно? Оно бы никак не могло воплотиться. Мы даже не знали, что нам надо, как существовать.
Чтобы не было потребности, да?
Нет, и просто нет предмета применения. То есть, это, во-первых, нужно иметь представление о столе. Во-вторых, представление, зачем он нужен. В-третьих, нужно пойти и найти этот стол, принести домой, поставить.
Это из многих таких
Да. И вот материальное...
С одной нельзя сказать это самое.
Вот материальное как чувство, как в нашем сознании чувственное, так вот во внешних представительностях нашего мира материальное – это как бы та предметность, из которых составляются все наши действия. Но наше чувственное, смотрите, вот у нас есть, например, у человека есть побуждение к любви другого, вот мужчина, женщина. Пока это есть общее представление, оно находится на уровне фантазии. Оно должно реализоваться в действии. Там пошли вместе, выпили кофе, познакомились, потом сошлись ближе, потом женились. Но все это реализуется через чувственное, то есть прикосновение, поцелуи, ощущения. И вот чувственное – это то, на чем стоит вся эта пирамида внутренних ощущений. И без этого нету. Потому что когда там походили в кафе, поговорили, разошлись, все. Потом она его послала, они разошлись. И не было никакого чувственного соприкосновения, соединения, поцелуев и так далее. Все это растворяется и исчезает. Нет ни супружества, ни любви, ни рождения детей. Потому что не было вот чувственного слияния.
А чувственное и природное – это внешнее?
Да, но чувственное – это более внешнее, чем природное. Чувственное – это самая-самая нижайшая степень. И поэтому она представительствуется в этом как бы внешнем мире нашего существования материальными предметами. Но без этого самого внешнего не будет основы для всей остальной пирамиды внутреннего существования. Вот как говорится, что небеса существуют, потому что существует человечество. И без человечества небеса были бы как цепь, без того места, к которому оно прикрепляется. То есть, как оно не может опираться, действовать и так далее.
И все предметы нас окружающие, и человеческое тело, это все материальное, чувственное.
Да. Ощущение самое внешнее человеческого тела, это материальное, чувственное. И вот поэтому говорится, что самые нижние язычники соединяются в чувственном. То есть у них все чувственное. Идолы, которым они молятся, чувственные. Они их щупают, целуют, все. Действия у них чувственные. Вот они там милостыню дают. Борются с воровством, то есть не совершают чувственного воровства, не совершают чувственного прелюбодеяния, чувственно не лгут. Люди более внутренние, природные, у них есть все тоже чувственное. Они точно так же не нарушают чувственно 10, вот эти вот вторую половину 10 заповедей. Но у них точка сборки несколько выше. В них, ну, в этом чувственном, природном добром есть внутреннее доброе природное. То есть у них есть природные небеса. Вот разница, язычники самые примитивные, они в том мире живут в чувственных небесах, самых внешних. А более внутренние люди живут в природных и даже рассудочных небесах. То есть Новый Иерусалим. Это совершенно другие духовные тела, совершенно другой уровень жизни. И люди из чувственных небес не могут войти вот в эти вот природные духовные небеса. А есть еще чисто духовные небеса, а над ними еще есть небесные небеса. Но даже у людей небесных, то есть древнейшей церкви, у них было все вплоть до самого чувственного. Только у них чувственное имело внутри как бы совершенно другое наполнение. Но если бы у них не было чувственного, они не могли бы существовать, они не могли бы свои небесные природности воплощать в действие своей жизни. Да. И имеют через это свои небеса. Потому что вспомните книга о небе и об аде, что небес у Господа бесчисленное множество. И каждый человек ведется к тем небесам, в которых он может выдержать и может пребывать. Поэтому есть небеса христиан, есть небеса мусульман, есть небеса буддистов, есть небеса даже самых последних язычников, поклоняющихся вот этим вот своим идолом. И вот он сравнивает это, как, например, говорит, простые люди пошли там в кабачок, устроили пирушку с пивом, там жареной свининкой, капустой. И он сравнивает, вот есть королевский пир, на котором подают изысканнейшее блюдо на золоте, на серебре, во дворце.
Там этикет, же вот это вот.
Да, этикет.
Уже, там,
вот это вот, да, да. Сравнение самых низших небес, самых высших. Но простой человек в этой своей пирушке со свининкой и пивом тоже счастлив, правильно? И он вряд ли, король более счастлив, он просто более изысканно утончен на своем этом пиру. Как бы более, так сказать, форму высшая. Но и тот счастлив по-своему, и тот счастлив по-своему. И Простой рабочий страдает, если он не может пойти там в кабачок, посидеть с приятелями, выпить и закусить. И король страдает, если у него там по каким-то причинам он не может давать перов и так далее. Но они страдают порой. Ну, вот как известная поговорка, что у одних жемчуг мелкий, у других похлебка жидкая, но плачут-то все одинаково. И точно так же и в радости. Каждый имеет те небеса, которые он в состоянии чувственно вынести и чувственно воспринять. И поэтому завидовать из одних небес другим является, в общем-то, духовным преступлением. Потому что человек пробует, ну, пытается получить то чувственное, которого он не сможет выдержать и которое не соответствует его внутренним началам. Потому что суть чувственных удовольствий небес в том, что они соответствуют состоянию внутренних начал, духовных сознаний у человека. Вот у язычника формируется более, так сказать, примитивное внутреннее состояние. У людей высшей религии более утонченное, более возвышенное, более внутреннее состояние религии. И поэтому каждый в своих небесах имеет внешнее чувственное, соответствующие этим внутренним духовным состояниям. И каждый из них счастлив по-своему. И все они составляют части единого большого человека неба. То есть что такое небо? Это единый вот этот так называемый большой человек. И в этом большом человеке есть и легкие, и сердце, и органы деторождения, и руки, и ноги, и мускулы рук и ног. И даже волосы и ногти. И смотрите, человек без волос и без ногтей, он неполноценен. Хотя без легких, без сердца он жить не может, а без волос и ногтей он, в общем, прожить может без всяких проблем. Но исчезает его полноценность. И вот точно так же даже самые внешние, самые чувственные небеса, которые составляют в большом человеке небо, волосы и ногти, они являются необходимостью для совершенства его человеческого образа, потому что они тоже отражают определенное состояние божественного сущего. Потому что Господь, соединяясь вот с язычниками в их религиозной жизни и существовании, Он воплощает какие-то самые внешние формы своего божественного сущего. Мы можем о них только сказать, что они, мы не знаем, как они в Господе в самом себе, как все это соотносится. Но по образу человека воплощенного, человек это образ и подобие Божие, по образу человека воплощенного, мы можем сказать, что в Господе от вечности есть некие более внешние божественные сущности, которые в человеке большом небо представляются волосами, ногтями, которые в каждом из нас представительствуются волосами и ногтями. А есть более внутренние сущности его божественного сущего, которые в человеке, который является образом Господа, представительствуются легкими, сердцем, там, другими внутренними органами. То есть нельзя сказать, что мы не можем ничего сказать о Боге в самом себе. Мы можем кое-что сказать и кое-что осмыслить по образу воплощенного человека. Хотя мы не можем подняться до подлинного восприятия того, чем в себе эти сущности являются. Но вот эти вот их воплощения в органических формах человеческих являются тем, откуда мы то ли аналитическим методом, то ли просветлением можем кое-что заключать о божественном сущем даже в самом себе. Хотя при этом мы должны понимать, что все наши умозаключения будут не выше нашего уровня способности осмысления его святости. Что они, вот было такое, я забыл, такой святой Бернард или что ли в католической церкви, о котором шутили, что он знает Бога лучше, чем Бог знает сам себя. Вот это вот уже как бы именно грех гордыни. Может, он и сам о себе так думал. Ну или, по крайней мере, листицы так это вот его представляли. То есть человек не может знать Бога так, как он знает сам себя. Но какое-то представление о Боге он может иметь. И Бог открывает ему представление о самом себе. Даже когда он открывает с помощью аналитического метода, Это человек думает, что он сам лично аналитически все это вычислил. А на самом деле это Бог в нем действуя, направляя аналитические течения его размышлений, раскрывал ему сам себя в этой аналитике. И человек смиренный перед Богом это понимает и все относит к Господу. Говорит, это не я выдумал, это Господь во мне открыл для моей пользы и для пользы других людей. А безумный человек будет говорить, о, смотрите, какой я мудрый. Я знаю Бога лучше, чем он знает сам по себе. Ну что?
Вот это вот как раз поэтому вот вопрос есть. Из-за чего шаврадно вот каждые вот небеса и человек отдельно, сколько он может вынести, воспринять и все. И вот обратно вот, касательно язычников и как христиане, как вот, Максим задавал эти новой церкви вот, людей. Вот. В чем же тогда есть преобразование и или совершенство, или человек будет оставаться на этом уровне? Потому что ограничено, вот смотрите, за чего что пребывание в небесах, допустим, человека, насколько он воспринимает, насколько он думает, насколько он может вынести или понести. Внешние восприятия или умственные, или вот эти вот раскрытия Господа, или представления, вот эти вот,
Дело в том, что вот, например, латинское слово говорит, что...
Вот здесь да, уточни, что получается, понимаете, тогда мы остаемся на уровне язычников, вот этих вот чувственных, которые вот... Потому что вот эта сфера небес, она получается как ограничена. Вот мы насколько можем воспринять и все.
Наше восприятие.
Да, конечно, да,
сфера не ограничена.
А в чем же тогда преобразование и имеется в виду вот, совершенство или прогресс? Мы же тогда на месте ж не можем стоять.
Дело в том, что мы все преобразуемся и возрождаемся, но на том уровне, на котором мы это в состоянии сделать. Вот те же язычники. Он может все больше и больше очищаться в своей примитивной вере. Все более и более совершенствоваться. Но он не может подняться на уровень выше.
А вот почему, допустим, из-за чего?
А из-за внутренней...
Я вот суть преобразования, что вот это вот как раз...
Ну вот я сейчас какой пример приведу. Вот Запорожец и Мерседес. Может быть, очень запущенный Мерседес и очень тюнинутый Запорожец. Даже, говорят, некоторые запорожцы умудрялись втискивать какие-то особые маленькие мерсовские движки. Но Запорожец можно довести до какого-то уровня совершенства, но нельзя превратить в Мерседес. Потому что он изначально должен быть собран из мерседесовских деталей. Рама, вся обвеска и так далее. Но тогда это уже будет не Запорожец, а Мерседес. То есть можно говорить, что это изначальное божественное планирование, но это не изначальное божественное планирование. А мы все являемся следствием очень длительной, можно сказать так, эволюции.
То есть мы длительная эволюция, да, это не да, так заметно, да, и да, как бы нам хотелось, мы представляли.
Да.
И можем даже кое-чего не представлять вообще.
Потому что если машина производится на фабрике там, в Запорожье, то там могут произвести только Запорожец. Там
не могут произвести. Заложенные,
и, да, иначе нужно полностью поменять оборудование, рабочих, их страну пребывания. Ну, тогда это уже будет фабрика Мерседес, там, не знаю, где она, там, в Мюнхене находится или где. А в Запорожье, на заводе вот этот Запорожском, может только Запорожец быть собран. И с этим человек должен смириться. Вот он есть производная своих духовных обстоятельств, своего восхождения. Но он может быть раздолбанным, паршивым, сгнившим запорожцем, а он может быть замечательным, бодрым, веселым, там, тюнингом, машинкой задорной, которая прекрасно исполняет свои функции. И каждый должен стремиться к совершенству на своем уровне. И не пытаться, да, стать чем-то другим. Потому что вот в попытке стать чем-то другим, ну, я знаю, такой анекдот был, что двое новых русских встретились в больнице, один спрашивает другого, как ты сюда попал? Да я решил позабавиться, купил Запорожец, поставил на него мерсовский мотор, разогнался, еду по дороге, еду, обгоняю машину, а тут какой-то мерс едет. И я его обогнал, уже нажал на педали и уже объехал. И тут машина развалилась, не выдержала. Колеса в одни стороны, там, крылья в другие. Да, полетел по земле, искалеченный попал в больницу. А ты как попал? А я еду по дороге. И вдруг меня шрух обгоняет Запорожец. Я подумал, что я стою и вышел. Вот как в том анекдоте. Ну что, будем завершать, да? Давайте, помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.